ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Начинаем очередное заседание нашего суда.
Сегодня мы что-то революционного.
Да. Да. Потому что сегодня, как бы ужасно это ни звучало, но та поговорка, что кому суждено быть повешенным, тот не утонет, она сходится. Потому что сегодня вы выбрали Саддама Хусейна, хотя многочисленные были мне и твиты были, там, где мы предлагали. Полпота хотелось, полпота, и все-таки это очень показательная сама история красных кхмеров, полпот, янцари, геноцид собственного народа.
И мы мало о нем знаем все-таки.
Забыли. Знали много, потому что тогда, вот в смысле информации, нам повезло, потому что в Советском Союзе красные кхмеры с какого-то момента стали настолько врагами, поскольку Советский Союз поддерживал Вьетнам. Так что и все преступления красных кхмеров, они были просто вынесены на первые полосы правды, известий и прочих за рубежом. И это было всем известно. Всем известно и с большими подробностями, с многочисленными подробностями. Вот так вот в этом отношении повезло с информацией.
Да, я помню несколько передач «Международной панораме», которая была
одна из
самых таких смотримых программ советского
кино. И очень многие потом уже умножали дважды два и, в общем-то, видели абсолютный предел вот той идеологии, которую представлял собой Пол Пот. И потом мы узнавали, насколько это был такой интеллигентный коммунистический студент во Франции. Но я думаю, что к Пол Поту мы еще вернемся.
Я думаю, да, что мы его, по крайней мере, предложим, там уж выберете, не выберете, потому что у нас предпочтения иногда буквально за несколько недель как-то растворяются. Да?
Ну вот, да, но процесс Саддама Хусейна, хоть и недавний, и хоть за ним следили и видели этот знаменитый и ужасающий ролик с казнью Саддама, я думаю, что вспомнить стоит, тем более и сейчас на фоне всех событий, которые происходят и вокруг Ирака, и с ИГИЛ, и вот буквально вот сейчас в новостях было, когда убили заложников, членов избирательной комиссии. И то, что Ирак, конечно, можно сказать, что он держался на какое-то довольно долгое время на жесткой баасовской рукой и жестокой баасовской рукой.
Ну, он держался и этим, и тем, что... Ведь дело в том, что Саддам Хусейн один из тех правителей, не единственный далеко, который как бы вот его правление, эти 2.5 десятилетия, формально, а фактически больше, они довольно четко распадаются на 2 периода. Вот как с Иваном Грозным. Да? Грозный реформатор, хотя уже к этому времени, конечно, так сказать, и казни, и все прочее. И у Хусейна они тоже сопровождают с самого начала его правления, но тем не менее. И дальше вот совершенно нарастающая эскалация, можно точно сказать, с какого момента, с начала Ирано-Иракской войны, которая, в общем, оказалась, видимо, такой вот гибельной для Хусейна в далекой перспективе.
Что заложен, наверное,
фундамент вот того,
программа... что... Программа... Нет, ну, в общем-то, стоит задуматься, это такая простая вещь, что, наверное, в самой прогрессивной диктатуре даже... И автократии, которая рассчитана на долгое-долгое правление, заложен какой-то чип самоуничтожения.
Ну, такое. Конечно, безусловно.
И уничтожение страны, собственно.
Безусловно.
Чужими ли, своими ли руками.
При том, что вот в начале, так сказать, своего правления Хусейн не вызывал даже там десятой части той негативной реакции, которую он будет вызывать уже в конце столетия, ни у Соединенных Штатов. Он еще далеко не был вот тот very bad guy, он был скорее our son of a bitch, потому что при всем том, что партия Баас декларировала и осуществляла многие социальные лозунги, которые позволяли ее относить к таким националистическим, но одновременно социалистическим течениям, но при этом Хусейн не был крайним. Он допускал, так сказать, и частное предпринимательство, мелкое, так сказать, и среднее в стране. И многие социальные программы, они были как бы, ну, аполитичны. Там вот образовательная его реформа, которая действительно очень значительно повысила уровень грамотности в стране и так далее. У Советского Союза он тоже вызывал, ну, определенную симпатию, так сказать, потому что все-таки, да, многое, что он осуществлял, было социалистическим, и будет договор между Хусейном и Косыгином подписан, Хусейн был с визитом и так далее. Вот. И в арабском мире он тоже не вызывал вот у, по меньшей мере, половины арабского мира того отторжения, которое...
Ну, очередной
он...
такой в меру прогрессивный военный.
Да. Я вот, когда к передаче готовился, посмотрел несколько документальных фильмов, в том числе один, сделанный Леонидом Млечиным. Вот там высказано было такое суждение, правда, не самим Млечиным, а одним из корреспондентов, который готовил материалы, что явно вот одним из там таких кумиров Хусейна был Сталин. Вы знаете, я нигде не нашел этому подтверждения. Совершенно очевидно, что кумиром его был Насер.
Угу.
Но ведь очень у многих деятелей арабского мира в то время кумиром был Насер.
Ну, образцом во всем, уж во всяком случае, да.
Конечно. И,
поэтому лекалу действует.
Да, и во внутренней политике, и во внешней политике, и в лозунгах, и во всем прочем. Но поскольку сам суд над Саддамом Хусейном — это очень многослойная такая вещь, давайте мы сразу перейдем к суду, тем более, что найти, ну, такой краткий, но добросовестный перечень событий, которые к нему привели, нетрудно.
Да, конечно.
При желании. Еще вот, знаете, есть такое тоже, так сказать, совпадение. Вот вчера была очень важная дата в истории современного мира, в истории современного международного права, потому что 70 лет назад, 8 августа 1945 года, были подписаны два основополагающих международно-правовых документа, которые имеют к этой истории тоже прямое отношение. Это Устав Организации Объединенных Наций и это Устав Международного военного трибунала. И вот дело в том, что когда, наконец, Хусейн был захвачен, я напомню, что это произошло там, через полгода после того, как фактически его режим был свергнут, явно совершенно вопрос о том, каким должен быть суд, по какому он должен идти пути, он не был решен ни американцами, которые, безусловно, в общем, все эти ситуации дирижировали, ни иракским обществом, которое было и остается чрезвычайно расколото, в том числе и по этому вопросу. Ну вот, сейчас критики, а критиков гораздо больше, чем тех, кто однозначно, так сказать, этот суд поддерживает и одобряет, критики предъявляют к суду над Хусейном целый ряд обвинений. Например, одно из этих обвинений заключается в том, что не надо было отдавать Хусейна под суд национального, как бы то ни было, иракского суда, поскольку, ну, тут совершенно очевидно возникает вполне обоснованное, кстати сказать, подозрение в том, что это сведение счетов, собственно, внутри иракских, тем более, что в той ситуации иракский суд, это очевидно, не мог быть независим. Это так, безусловно. И надо сказать, что особенно, конечно, серьезный аргумент в пользу этой точки зрения, это то, что большую часть времени процесс возглавлял такой Рауф Рашид Абдель-Рахман, который был не просто курдом, а одно из главных обвинений к Хусейну, это геноцид курдов, да, и в период Ирано-Иракской войны, и более позднее время. Но дело в том, что вот как раз то дело, которое первым рассматривалось, то обвинение, и, собственно, по которому Хусейн был приговорен к смертной казни. Это дело, о котором я скажу, в котором погибнут несколько родственников судьи. Что уж, конечно, совсем как бы не здорово. То есть, с одной стороны, я вообще не уверен, что возможен какой-то беспристрастный суд, когда речь идет о главе государства. Что одно дело, когда судят уголовника, вполне можно найти и судью, и присяжных, и прокурора, и адвокатов, которые никаким образом с ними никогда не пересекались. Да? И в случае, когда судят главу государства, который на протяжении там, 3 десятилетия это государство возглавлял, найти людей абсолютно беспристрастных.
Кажется, что в этом смысл международного трибунала.
Совершенно верно.
Хотя бы потому, что существует укорененное понимание именно права, законов. и способы подавить свой благородный гнев.
Ну и вот посмотрим на Международный трибунал по Югославии, тоже, прям скажем, так сказать, не свободный от критики, разумеется, но, по крайней мере, этот трибунал, в его в состав не входят люди, которые непосредственно там потеряли родных, близких,
вынужденных. И были. В достаточно редких случаях передавалось национальным судам.
Передавал
и передает Югославский трибунал Гаагский, передает национальным судам. Не все, кстати говоря, приговоры национальных судов были обвинительные.
Да.
Да. Там очень сложная история, но все-таки он это такая серьезная машина. И самое главное, и вот хотелось бы мне задать вопрос, и задать и себе, и всем, насколько суд над Саддамом Хусейном был конкретен? Потому что тот же Югославский трибунал судит, как и Нюрнберг, за конкретные преступления, а не за вообще.
Нет, в случае с Хусейном, я это постараюсь обосновать, ему инкриминировались абсолютно конкретные в конечном итоге преступления. И, собственно, это тоже один очень спорный момент, когда одно преступление, ну, такое массовое преступление суд счел доказанным, он решил дальше не идти. Вот по этому пункту вынесена смертная казнь и... Нечего дальше, да? Нам не нужны там 3-4 смертных казни, понятно, человек живет только один раз. Тоже, кстати говоря, очень такой, ну, сказать, дискуссионный с точки зрения права и идеи справедливости решение.
Да.
Ну вот, вернемся к, значит, к идее международного суда над Хусейном. Но дело в том, что, насколько я понимаю, в середине первого десятилетия 21 века возможность организовать такой международный трибунал была достаточно призрачной. Ну, во-первых, это заняло бы, безусловно, очень значительное время, его подготовка. Хусейна явно торопились
убрать
как можно быстрее, потому что Ирак представлял собой, по сей день, к сожалению, представляет собой совершенно такой бурлящий котел самых различных страстей. Кроме того, второе вторжение в Ирак, в отличие от первого, в отличие от 91-го года, от бури в пустыне, в общем, не было достаточно, единодушно одобрено мировым сообществом. Да? Если в 91-м году действовала международная коалиция, имевшая мандат ООН, то в 2000-е, так сказать, действовали...
Там был явный акт агрессии против Кувейта. Там
ну да, нет, там было все достаточно прозрачно. А здесь, конечно, это решение принималось без одобрения соответствующего Совета Безопасности, хотя бы. Так сказать, возвращаясь к вчерашней дате. В уставе ООН есть статья 51, которая определяет право государств на самооборону, коллективную или индивидуальную самооборону, в том случае, если они, так сказать, имеют достаточное основание полагать, что они могут стать жертвой агрессии. Вот. Два аргумента, которые озвучивали американцы, когда обосновывали, так сказать, необходимость и правомерность вторжения в Ирак. Первое, которое по сей день не нашло подтверждения, это наличие у Ирака оружия массового поражения, которое представляет собой, так сказать, непосредственную угрозу мира. Вот то, что не удалось предъявить международному сообществу такие зримые доказательства того, что такое оружие не просто там в планах было. Оно, конечно, было, но когда в 81-м году израильская авиация разбомбила купленный Ираком у французов ядерный реактор, в общем, ядерная программа Ирака очень сильно, как я понимаю, от этого пострадала, и, так сказать, в ближайшей перспективе там возможности создать ядерное оружие Ирака не было. А второе, это вот как раз для чего и нужен был суд, это обвинение режима Хусейна в различных преступлениях против человечности. Вот как, поэтому, видимо, и было принято решение, что Хусейна должен судить национальный суд. Это, видимо, по замыслу организаторов и американских, и иракских, должно было содействовать определенному национальному примирению внутри Ирака.
Сплотить
иракцев.
Сплотить иракцев кровью Хусейна.
Да, тем более, что... Были основания полагать, что такое сплочение может произойти, потому что две чрезвычайно массовые многочисленные части иракского населения из трех, конечно, на Хусейна имели к этому времени большой зуб. Это курды и это шииты.
Да.
шииты на юге, курды на севере, а незначительное в этой ситуации, сравнительно незначительное вот это вот суннитское население центральной части Ирака, оно, ну вот, так сказать, должно было смириться с происходившим. Значит, уже в июле 2004 года было объявлено о создании специального трибунала для расследования преступлений хусейновского режима, и судьи, прокуроры, адвокаты всей Иракцы, и были оглашены 7 предварительных обвинений против Хусейна и его ближайших сторонников. Что это? Значит, это преднамеренное убийство гражданских лиц при помощи химического оружия на севере Ирака, вот как раз, так сказать, в курдских районах. Это преднамеренное убийство гражданских лиц без суда, в принципе. Это преднамеренное истребление курдского клана Баразани в 83-м году. Убийство, преднамеренное убийство священнослужителей, убийство гражданских лиц в ходе операции против курдов на севере Ирака и гражданских лиц на юге Ирака в 91-м году, так называемая интифада Шабани, это когда шииты восстали после первой, так сказать, вот этой иракской войны, и вторжение в Кувейт. Вот суть по характеру этих обвинений. Те, кто готовил этот процесс, конечно, вдохновлялись примером Нюрнберга.
Да.
Безусловно.
Да, это видно сразу, да.
Потому что выбраны две группы преступлений. Вот то, над чем в свое время довольно долго, несколько месяцев, ломали голову организаторы Нюрнбергского процесса, в отсутствие прямых ясных норм международного права, как юридически обосновать выдвинутое обвинение. И было найдено, на мой взгляд, удачное обоснование, что руководители нацистского государства обвиняли в деяниях, которые в любом праве любого цивилизованного государства 20 века признаются преступлениями.
Ну да, организация массовых убийств.
Организация и осуществление массовых убийств, да. Пытки, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь целый ряд обвинений, они из этой серии, хотя, конечно, за время, прошедшее с 1945 года, международное право пополнилось большим количеством документов, да, которые позволяют, так сказать, применять его вот за эти преступления. А второе, это преступление против мира. Вот то самое вторжение в Кувейт, да, агрессия, которая в свое время тоже и руководителям нацистского государства ставилась в вину. Значит, второе, это организация защиты. Значит, большое число людей, там называют цифру в районе 1500 человек, многие из них это общественные деятели, юристы есть, и люди неизвестные, так сказать, проявили инициативу и предложили себя в качестве защитников Хусейна. Причем среди них были далеко не только арабы, но и, например, довольно, так сказать, значительную роль в этом сыграл в организации защиты Хусейна очень известный человек, такой Рэмси Кларк, который в свое время, в конце 60-х, в правительстве Линдона Джонсона был генеральным прокурором США, подал в отставку в знак протеста против действий США в Вьетнаме и превратился с тех пор в очень известного международного правозащитника, награжденного специальной премией Организации Объединенных Наций за его правозащитную деятельность. То есть, это человек, имеющий авторитет и в Соединенных Штатах определенный, и в мире. Вот. Но вот в команде адвокатов, как я понимаю, с самого начала не было согласия по принципиальному вопросу, а выбрали линию защиты. Собственно, иракские адвокаты собирались настаивать на неправомерности, неправомочности суда в принципе и на том, что, значит, вот Хусейна как руководителя государства нельзя судить, поскольку он действовал на основании тех законов, которые существовали в то время. Как я понимаю, американским юристам идея вот такой линии защиты была совершенно чужда, потому что эта линия с точки зрения результата, в смысле попытки спасти обвиняемого, абсолютно провальная. Это превращение процесса в политический такой вот политическое шоу.
Ну да, кто вы такие, чтобы судить, и кто вы такие, чтобы его судить?
Это работает на будущее.
Хотя буквально мельчайший аргумент, может быть, и не совсем юридический, но простите, это человек, который имел все возможности изменить законы,
ну, да,
как глава государства при той форме правления, которая была. И большинство этих законов сделаны его собственным режимом.
Ну, вот, еще раз говорю, у меня сложилось ощущение, оно вполне может быть совершенно неправильным, что линия защиты, которая предлагала, и в определенной степени будет осуществлять и адвокаты, и сами подсудимые на процессе, это не признание вот самой правомочности происходящего. Для юристов из цивилизованных стран отказаться заранее от возможности спасти жизнь подзащитному, это, видимо, просто профессиональный абсурд. Поэтому они собирались потопить суд в юридическом, то, что мы называем, крючкотворстве.
Ну, вот, Алексей Кузнецов, мы продолжим с вами через 5 минут, завершим историю Саддама Хусейна и предложим вам для голосования процессы на следующее воскресенье.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята, все не так.
Мы возвращаемся к суду над Саддамом Хусейном. Сразу скажем, что это был не первый суд, под который он попадал, и не первый приговор смертный, который он, ну, в какой-то степени получал в 60-м году.
Вот здесь как раз у нас есть вопрос, по-моему, Дмитрия, что участвовал ли Хусейн в свержении короля. В свержении короля нет. Нет. Дело в том, что Хусейн был с молодых лет активистом партии Баас, а свержение короля не баасистами было осуществлено, а группой военных во главе с генералом Касемом, Абделькеримом Касемом. И как раз баасисты-то после этого начнут охоту на Касема. И вот в ней Хусейн принимал участие в качестве, ну, можно сказать, боевика. И даже, собственно, стрелял по машине Касема. И вот с этого начинается его политическая биография, с этого начинаются его тюрьмы, которых там будет две.
Да, будет. А смертный приговор у него был замененный, правда, тюремным заключением в 60-м году как раз. Ровно 55 лет.
Ну да. Вот. Значит, вот вторая проблема – это защита и... Проблема эта осложнялась еще тем, что некоторые люди, которые вот, входили в эту большую группу, собиравшуюся защищать Хусейна и его подельников, бывали убиты, как, впрочем, и некоторые члены трибунала, потому что в стране, в общем, продолжалась, конечно, такая определенная гражданская война, несмотря на наличие там оккупационных войск. И третья проблема – это вот то принципиальное решение, которое было принято и которое я уже назвал, вот после вынесения первого смертного приговора по первому пункту обвинения, дальше уже, собственно, Хусейна этот приговор привести в исполнение. То есть дальнейшие пункты обвинения будут рассматриваться, и они продолжают по сей день некоторые, потому что трибунал по-прежнему действует. Да? Но вот решение казнить Хусейна сразу. Что это был за первый пункт обвинения? Было выбрано, я думаю, что по соображениям, во-первых, наиболее солидной доказательной базы, конечно, и по соображениям таким этнополитическим. Значит, можно было начать с обвинения, где жертвами были курды, можно было начать с обвинения, где жертвами были шииты. Вот, видимо, из соображений того, что в результате войны к власти в Ираке под контролем американцев пришло шиитское руководство, вот из этих соображений было выбрано дело о расправе с жителями деревни Эд-Дуджейль. Это неподалеку сравнительно от Багдада. Основная масса местных жителей – это шииты. И в 82-м году, в июле месяце, там было совершено покушение неудачное на Хусейна. Погибло несколько его охранников, но сам Хусейн, в общем, остался жив. И вот те репрессии, которые затем воспоследовали, по мнению суда, выглядели следующим образом. 148 мусульман-шиитов были расстреляны по приговорам различных судов. Порядка 250 человек пропали без вести, а порядка 1500 оказались в тюрьме. Население было выгнано из сказать, своих домов, арестованные были лишены имущества, их дома были снесены, их и их родственников сослали в пустынные районы страны, только спустя 4 года некоторым разрешили вернуться. Значит, Хусейн в перемешку с отрицанием, так сказать, он неоднократно это провозглашал, вообще право трибунала его о чем-нибудь, за что-нибудь судить, Хусейн говорил о том, что он лично никаких распоряжений не отдавал, то есть он, как руководитель государства, отдал распоряжение найти преступников, и потом он был ознакомлен с решением суда. Но это хорошо нам. Особенно нам хорошо известная вот эта вот такая мина. У нас есть независимый суд, и вы же не хотите, чтобы я в него вмешивался, так сказать. Ну, судебная власть, ну, а меня проинформировали, да, конечно, так сказать, проинформировали. Но когда трибунал был представлен документ, где Хусейн просто подписывал распоряжение о казни, ну, дальше защита, естественно, это вполне понятный прием и... законный прием, начал оспаривать подлинность, так сказать, подписи, требовать графологической экспертизы и так далее, и так далее. Но в конечном итоге по этому эпизоду было принято решение 5 ноября 2006 года, оно было принято, признать Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов и репрессиям против вот, тех, кого я назвал, и за это приговорить к смертной казни. Через повешение. Начинается слушание по второму пункту обвинения. Это как раз по курдскому вопросу. Это так называемая операция Аль-Анфаль. Я заранее прошу прощения у тех, кто знает арабский язык. Я, может быть, что-то неправильно произношу, разумеется.
Ну так, как я... принято, да. Как
да, я надеюсь, что я не очень коверка. Вот. Это с февраля по сентябрь 88 года. Значит, это все отголоски Ирано-Иракской войны. Дело в том, что курды, которые давно борются за создание независимого курдского государства, они проживают в так называемом историческом Курдистане. На сегодняшний момент это в основном территория 4 государств. Это Турция, это Сирия, это Иран, это Ирак. И понятно, что иранские курды борются с иранской властью за свою независимость, иракские с иракской. Когда началась Ирано-Иракская война после иранской революции 79 года, начал ее Хусейн. Он опасался, и думаю, что не без основания опасался, что режим Хомейни попытается, так сказать, революцию превратить, ну, если не в мировую, то в региональную, да, и что это повлияет на относительно религиозный мир в Ираке, который на тот момент, ну, в общем, как я понимаю, худо-бедно существовал к 80-му году. И, естественно, что иранцы всячески поддерживали иракских курдов и старались их максимально, так сказать, натравливать на иракский режим. И абсолютно то же самое делали иракцы в отношении иранских курдов. Ну, и вот, соответственно, когда война, в общем, подошла к своему бесславному, прям скажем, для обеих сторон концу, она фактически закончилась тем, что она на статус-кво вернулись.
Она просто закончена.
Война кончена. Да. При том, что были понесены колоссальные обеими сторонами человеческие жертвы. Да, самым скромным подсчетом обе стороны потеряли сотни тысяч и военнослужащих, и мирных жителей. Колоссальные экономические потери. До этого, ну, в общем, если не цветущую, то весьма добротную иракскую экономику, которая все 70-е годы очень неплохо себя чувствовала благодаря растущим ценам на нефть. И мы можем вспомнить сравнительно благополучные 70-е годы благодаря тем же нефтедолларам, так сказать, для нашей страны. Да? И вот благодаря и изменению конъюнктуры цен, и там тем колоссальным совершенно затратам, которые война потребовала, значит, эта экономика практически рухнула. Ну и вот началась эта операция по мщению иракским курдам, 8 двухнедельных плановых рейдов, в ходе которых порядка 3000 различных курдских поселений были уничтожены, погибли, по разным данным, от 100 до 180 тысяч человек, и 80 тысяч курдов стали беженцами, в основном вынуждены были бежать на территорию Ирана. Вот, это та самая операция, в ходе которой прославился, вот тоже Дмитрий упоминает здесь, так называемый химического Али. Да, его имя Али Хасан Аль-Маджид. Это человек, который вот все это время был министром. Он двоюродный брат Хусейна, он был министром обороны Ирака. И он тоже будет, вскоре после Хусейна, будет казнен по обвинению вот как раз в, вот, сказать, в руководстве вот этой вот самой операции. Вот. Но этот вот блок вопросов начал рассматриваться, но к этому времени уже шла подготовка к казни. В конце декабря 26-го апелляционный суд Ирака оставил приговор, смертный приговор Хусейну без изменений и постановил привести его в исполнение в течение 30 суток. Через 3 дня было опубликовано постановление о казни. Ну и в 6 утра по и московскому, и багдадскому времени 30 декабря этот приговор был приведен в исполнение. Многие общины, даже не отдельные жители, а многие общины Ирака требовали публичной казни с трансляцией ее в прямом эфире по телевидению. Но был принят компромиссное решение. Хусейна казнили все-таки не публично, хотя в присутствии довольно значительного числа людей, обычно при казни, ну, там, охранники, прокурор, врач, да, палач. А в данном случае присутствовали представители различных, скажем, общественных организаций. Вот. Ну, и было сделано вот то самое видео, которое вы упоминали, да, которое можно посмотреть в интернете, хотя зрелище, конечно.
Лучше не смотреть. Безусловно. Но здесь есть несколько аспектов. Вот Виталий Авилов говорит, а пожизненное исключение, может быть, было более суровым наказанием. Это наше...
Может
вот,
быть.
Вот мы все время об этом размышляем.
Может быть.
Мы все время, особенно те, кто... я вам скажу, что я категорически против смертной казни во всех ее проявлениях. И это долгий разговор. Но я не знаю... Я не знаю, наверное, может быть, что бы из этого произошло. Все старые страшилки всегда, когда казнят тирана, что, конечно, найдутся люди, которые будут жизнь положить на то, чтобы его освободить. Но это все, знаете, от казни царской семьи и казни там, Людовика XVI и Карла I, это все идет до последнего, до расправы над Муссолини и прочих. Прочего.
Вот понимаете, я все время думал, когда тут мне много пришлось к этой передаче готовиться, я думал над тем, вот все-таки, что этот суд, с одной стороны, вот как один из наших слушателей написал, что сейчас я найду эту смс-ку. Не попадается на
это что, как, если
да, кто из живущих, да, на земле может сказать, что Саддам не заслужил смертную казнь. Ну, конечно, такие люди есть, безусловно, и таких людей не так уж мало, в том числе, как для меня это не печально, в нашей стране, которые продолжают считать, что Саддам был великим человеком. Но, скажем так, с одной стороны, насколько я понимаю, Саддам Хусейн, конечно, заслужил, так сказать, много раз смертную казнь, и те преступления, которые были совершены по его непосредственному приказу, так сказать, в результате функционирования той системы, которую он целенаправленно создавал, они, безусловно, так сказать, в русле современного международного права, безусловно, считаются, так сказать, тягчайшими наказуемыми деяниями. Но, с другой стороны, это, конечно, суд, который трудно назвать беспристрастным.
Да, полностью.
Неизбежно, ну, сказать, вряд ли можно было найти полностью такой беспристрастный суд, но, так сказать, что есть, то есть. И, безусловно, вот эта вот поспешность. Ведь Нюрнберг тоже должен был торопиться в известном смысле, потому что буквально через несколько месяцев после того, как трибунал в 45-м осенью начал работу, начало стремительно углубляться трещина в отношениях между союзниками. Да? Но, тем не менее, трибунал доработал, трибунал добросовестно рассмотрел, и вот эти вот десятки томов стенографического отчета Нюрнберга, с тех пор это и есть главный памятник этому трибуналу, потому что колоссальная доказательная база. Да, там были политические соглашения между странами-победителями, там тоже все, так сказать, не... Ну, вообще, я не знаю, можно ли найти некие плоды человеческой, а не божественной деятельности, которые во всем были бы безупречны, да? Конечно, нельзя, тем более в такой ситуации. Но вот Нюрнберг, он все-таки вот стиснув зубы в обстановке уже начавшейся холодной войны, довел дело до, так сказать, справедливого, по мнению подавляющего большинства людей, обвинительного приговора подавляющему большинству обвиняемых. А вот что касается суда над Хусейном, ощущение торопливой поспешности, ощущение что вот если мы его завтра не казним, то там, не дай бог, через неделю, так сказать, в Ираке что-то взорвется, и он опять может стать неким
символом. Все равно мира в Ираке не произошло.
И мира в Ираке не произошло.
Все равно это длительный, очень тяжелый процесс. Все равно что-то было, начали застегивать вот этот...
Вот та страшная новость, которую мы с вами сегодня услышали в новостях.
Все равно есть ощущение, не покидает, что не с той пуговицы его начали застегивать. И вернуться было очень трудно. И разговоры между послами о том, а что будет дальше, вот когда американцы уйдут, а бог его знает вообще, товарищ начальник.
Ну да, и это же не только Ирак, это и Афганистан.
И Афганистан, и теперь наш любимый ИГИЛ, который везде... И ИГИЛ невозможен, победа над ИГИЛом невозможна без решения курдской проблемы. А решение курдской проблемы приведет к умножению проблем Турции, Ирака, Ирана и всего на свете.
И для ее решения нужна договоренность между этими государствами, а ее очень трудно представить.
Сейчас
себе,
мы все время у нас на экране курдские проблемы, курдская проблема, Турция, Сирия, вот все это. Это такой вот клубок. Помогла ли разрешение его смерти Саддама? Неизвестно. Не знаю.
Но требуется стороны, гораздо больше удаления.
Требуется ли возмездие за такие преступления и суд? Да, несомненно. Да, несомненно. Не может быть даже руководителя государства, где деятельность безнаказанна. И преступная деятельность, которую любого другого человека засудили бы, не глядя по любому из этих семи.
Либо мы должны безоговорочно верить в Бога, как в некий высший гарант торжества справедливости, и тогда мы можем, так сказать, полагаться на него, говоря там вслед за Лермонтовым, но есть и Божий суд. Вот. Либо мы не можем полагаться, как на факт, на существование такого
суда. Мы не можем полагаться, даже если мы беззаветно верим в Бога. Потому что есть и человеческий суд, и законы общежития, которые связаны даже с божественными заповедями, они существуют. И здесь, конечно, очень сложный вопрос. И сложный вопрос, и у нас наверняка будет не только Полпот, и наверняка мы когда-нибудь вернемся к судам над Пиночетом. Потому что здесь вот еще и с верой в Бога, и Пиночет человек, который шел, знал, что будет возмездие. И этого возмездия от него не отстранялся. Он на это пошел очень серьезно, как человек глубоко верующий, кстати говоря.
Да.
Так что здесь нам предстоит непаханное поле, дорогие друзья. Давайте мы быстренько сейчас вам предложим. У нас идея была такая у Алексея Кузнецова, которую я горячо поддержал. Процессы, которые в той или иной части света были известными, главными, очень мощными. Все о них говорили. Но остальное человечество так достаточно как-то к ним равнодушно всегда
относится. Просто не очень знает. Мы это назвали незнаменитые, знаменитые процессы.
Причем я так волюнтаристски абсолютно отсек 20-21 век. И у нас получились вот гремевшие процессы в той или иной части человечества. Суд над Элис Китлер и ее сторонниками по обвинению в колдовстве. Но там много всего.
Это первый формальный процесс над ведьмой в Северной Европе.
1324 год. За 100 лет до Жанны д'Арк.
Да.
Да, еще. И там много всего было. Там изведенные мужья, насколько я понимаю.
Там изведенные мужья, там казненные за нее ее подельники, ей это удастся скрыть.
Да, там служанку казнили. Все вы знаете. Дело Льюиса Хатчинсона, серийного убийцы на Ямайке.
Да.
Ямайка 1773 года – это то еще место.
Да.
Я вам скажу.
Да. Будем вспоминать опять-таки капитана Блада, если выберут.
Да, который нас довез до этого, но все равно там очень весело было всегда.
Конечно.
Это не веселое царство Растаманов, а совсем другое.
Нет, совсем.
Совсем другое. Суд над Анной Гюльди, последней ведьмой. Вот последняя ведьма у нас. Первая ведьма, последняя ведьма Швейцарии.
И последняя официально казненная ведьма в Европе.
Да, вот все. Последняя ведьма. Суд над Тагом Бихрамом, главой секты индуистов.
Очень жуткое абсолютно дело. Это человек, который считается самым массовым убийцей в истории человечества. Там тысячи на его, десятки тысяч на его последователях, лично на нем 900 с лишним человек.
Да, веселый очень человек. Ужасный. Это, думаю, вдохновило вот эти индусы-убийцы, которые все наполнены Конан Дойлем, не только он.
Уилки Коллинз.
Да, конечно. И суд над Мидхат Пашой, предполагаемым организатором убийства султана Абдул-Азиза, это Османская империя.
Это Игры престолов,
Османская империя. Да. 1881 год. Голосуйте. Голосовалка уже есть у нас на сайте. Все, ваше решение будет принято. И мы встретимся через неделю. Всего доброго.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.